Сегодня по календарю церковному Фомино воскресенье, и об этом событии повествует нам евангелист Иоанн в 20 главе, в 24 стихе. Мы читаем такую констатацию: Фома, один из 12, называемый Близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус. Вот, собственно, это событие мы вспоминаем, потому что выше текст повествует нам о том, что в первый же день недели вечером ученики были собраны, да, в этой горнице, и двери были заперты из опасения от иудеев. Но среди немногих оставшихся учеников не было Фомы. И событие это обычно сопровождается эпитетами «Фома сомневающийся», «Фома неверующий». И я уже говорил об этом, что, наверное, это праздник многих из нас, если не всех нас, праздник, вспоминая который, вот вспоминая это событие, мы вспоминаем, а как мы из состояния неверия, сомнения пришли к вере в Господа Иисуса Христа. Вот если так подумать, то у Фомы был самый серьезный повод для того, чтобы больше не разделять общение ни с Петром, ни с Иоанном, ни с Иаковом, ни с прочими 10 учениками. И в этом он был на 100% прав, брат и сестра, потому что ни Петр, ни Иаков, ни Иоанн, никто не другой из ближайшего окружения Иисуса Христа не представляет достаточного основания для того, чтобы посещать церковь, для того, чтобы быть в общении. Вот если нет Иисуса, если Его там нет, то зачем я пойду туда? Вот неплохо бы нам об этом помнить, потому что, во-первых, мы сами иногда так понимаем, что ценность общения заключается во мне, в моем участии, в моей мудрости, в знании, в моих талантах. И постепенно смещается акцент с того, о ком мы проповедуем, на нас самих. И, сейчас очень много разных технологий, в том числе религиозных технологий, которые советуют, что надо иметь на самом деле команду, сплоченную из талантливых, ярких, творческих людей. И это так, братья и сестры. И одновременно с этим, повторяю, если при всем при том, что мы делаем, наше свидетельство не направлено на Господа Иисуса Христа, то тщетно проповедь наша, тщетно наши усилия. Вот сегодня в первой проповеди был затронут вопрос, который связан с этой темой, а как их заставить людей-то приходить на собрание? А что нужно для того, чтобы люди приходили на собрание? Я тоже задаюсь вопросом, а что вот человека в здравом уме и доброй памяти может заставить прийти в собрание евангельских христиан-баптистов? Ну, тут как бы само название уже отпугивает человека от того, чтобы переступить порог молитвенного дома. И знаете, я тоже вот так размышляю на эту тему, и мы со своей стороны все хотим сделать для того, чтобы, ну, облегчить человеку путь в церковь, в собрание святых. И проявляем иногда такой действительно творческий подход. Вот в нашей церкви тоже есть клуб по изучению английского языка. Ну, кто хочет изучить английский язык, пожалуйста, приходите к нам. Сколько стоит? Бесплатно. Да вы что, не может быть. Точно. Я вот тоже размышляю о содержании собраний наших. Ну и тоже понимаю, что с годами становлюсь более консервативным и неповоротливым в этом отношении. Но кого же вы привлечете песнопением гимна «Я грешник бедный»? Ну, тоска невыразимая. Давайте-ка что-нибудь погромче, поритмичнее. Меня все приглашал один, это наши непрямые родственники, я имею в виду духовные, двоюродные. Приходите, у нас там, знаете, такое поклонение. Пришел. Через 5 минут чувствую, что я что-то не туда попал, потому что все вокруг прыгают уже, все уже радуются. Я, как нормальный верующий, одел пиджак, галстук, ну, в собрание же пришел, и стою, как гвоздь, все вокруг уже прыгают. Братья, сестры, может, и так надо, не знаю. Может, и так надо. Допускаю, что Бог как-то индивидуально ведет нас к себе. Но, наверное, что-то уже не могу вмещать. Может быть, в силу возраста. Я вот спрашиваю, а что нас привлекает? Что нас заставляет, да, приходить в церковь? Ну, Пасха – святое дело, да? Пасха, Рождество, надо отметиться в церкви. Но, а вообще-то, еще что? И передо мной тоже этот вызов. Как сделать так, чтобы люди посещали собрание-то? И вот вижу разные модели сейчас опять. 3 раза не пришел на собрание, на братский совет, на ковер. Все как миленькие, 100% посещаемость. Больше того, знают, что надо платить десятину, что надо поститься 2 раза в неделю. Может быть, и так надо. Причем, знаете, что замечаю? Что, может быть, это в наших генах, вот наследие ГУЛАГа, да, вот, когда построже с людьми, построжено, что тут демократию разводить? Так они же, это больше нравится. Определенность всегда нравится. Шаг вправо, шаг влево. Вот как привлекать людей в церковь? Что их привлекает? Как Фому привлечь в собрание? Непростые эти вопросы. Чего я боюсь? Боюсь того, что со временем мы начинаем играть в религию, в религиозность. Боюсь того, что мы осознаем какую-то свою особую значимость, у нас появляются заслуги перед Богом. Нам очень трудно понять мытаря, который по всем параметрам не соответствует тому, какой должен быть верующий человек. Фомина воскресенье дает мне возможность вспоминать свои годы. Верующие родители. Я вот так вот утрируя говорю, что они всякий раз приходили с собрания, говорили, мама говорила: «Деточка, как жалко, что тебя не было». А что такое? Мы видели Господа. Мы видели Господа, Он жив. Да вы что? Какой Господь? Вторая половина 20 века. Уже запустили туда. Пролетел вокруг земного шара. Никого не видел. Не поверю. Вот почему мне близок этот текст «Переживания Фомы»? Потому что в большей степени это дилемма нашего времени. Нашего времени. Дилемма так называемого научного века. Если не увижу, если не потрогаю, не поверю. И в этом тоже правда, брат и сестра, что к Богу-то нас ведет ситуация кризиса. Ситуация часто безвыходного положения. Ситуация, когда мы соприкасаемся с реальностью больше, чем этот мир. С реальностью, которую мы не можем постигать. С той реальностью, против которой мы насмехались. Отрицали, потому что этого не может быть никогда. Вот это то, что переживает Фома, который, превозмогая свои сомнения, неверие, приходит туда, в это общение. Братья и сестры, как это происходит, я не могу вам объяснить. Здесь очень могут быть разные мотивы. Просто хочу обратить на это внимание, что мы посещаем церковь иногда из-за страха. Мы посещаем церковь, потому что, ну, простите меня, это одно из немногих сообществ, где более-менее трезвые люди, где не услышишь бранного слова. Я бы уже за это дорого заплатил. Мы посещаем церковь, потому что здесь потенциально можно найти спутника жизни, здравого. Но все это недостаточно для того, чтобы на самом деле быть последователем Господа Иисуса Христа, потому что пройдет и одно, и другое, и третье. Мы разочаруемся в людях, которые казались нам идеалом совершенства и нравственности. Пройдет страх или что-то еще, или вот, ну да, Писание так говорит, иных надо и страхом тоже спасать. Но страх воспитывает ментальность вот этого бедного несчастного раба, старшего сына, который с детства верующий, который все делает, исполняет, и только к концу жизни обнаруживает, у него масса претензий к Создателю. Хочу поделиться, я вам рассказывал, что мы посещали Николо-Угрешский монастырь и семинарию. Вот в эту пятницу был ответный визит ректора семинарии и его помощников в нашу московскую семинарию в Перово. Вот знаете, что интересно? Мы, когда были у них, то они нас пригласили в класс, там старшекурсники, вот, значит, живых баптистов посадили, четверых нас перед аудиторией. Представляете себе такой вот уникальный момент? Ну, а в этот раз у нас была возможность беседовать с ними. И вот тоже, вот то, что мы называем личные свидетельства. Ну, во-первых, я обнаружил, что ректор, он на 20 лет меня моложе примерно. Оказывается, мы учились в одной и той же школе с ним. Вот. И вот, отвечая на вопрос, а как ты к вере-то пришел, бабушка? Родители неверующие, а вот бабушка водила его в храм. И в первом классе, когда его родители спрашивали, ну ты кем хочешь быть? Как у нас обычно, космонавтом? Он говорит, я хочу быть православным священником. Ну, родители всерьез не воспринимают это, пройдет дурь. А у него это серьез было. Посвятил свою жизнь Богу. Второго, собственно, вот отец Валерий, там проректор, он, ну, не было верующих. Но в 90-е годы ходили, стали ходить, вот храм посещать. И как бы за компанию некрещенный был. Компанию пошел принимать крещение. И вот интересное его свидетельство было. В момент крещения снизошла благодать. И он говорит, я стал верующим. Я посвятил свою жизнь Богу. Ну, надо было бы мне помолчать об этом. Мы все-таки... Церковь Евангельских христиан-баптистов, и иногда не очень высоко думаем о других направлениях. Но говорю об этом, что, брат и сестра, то, как это происходит, то, как происходит момент соприкосновения с воскресшим, не обусловлено ни местом, ни временем. И вот Дух Святой в данном случае – сохраняет за собой право, производит свою работу. И вот сегодня мы провозглашаем вместе с Иисусом воскресшим, провозглашаем блаженство не видевших, а уверовавших. Блаженство переживших эту внутреннюю встречу, соприкосновение с реальностью воскресшего Господа Иисуса Христа. Вот Фоме была предоставлена уникальная возможность. Ради тебя я пришел, иди сюда. Прикоснись. И вот в том-то и дело, что, брат и сестра, хочу обратить на это внимание. Никакие доводы, слышишь? Никакие доводы, никакие материальные доказательства, никакая плащаница, ничто другое. Мы иногда думаем, да, я вот буду с ними спорить. Никакие доводы не могут привести человека к вере, потому что это момент откровения. Да, когда беседуем, когда свидетельствуем, это может помочь человеку. Но неприкосновение перстами делает Фому верующим. А реальность соприкосновения, вот этот момент переживания явления воскресшего Господа Иисуса Христа – означает новое рождение, означает вот это начало нового творения в жизни Фомы. И вот здесь кульминация всего Евангелия, потому что, собственно, Евангелие начинается с этой космической высоты, с провозглашения того, что вначале было Слово. И Слово было у Бога, и Слово было Бог. И невероятность того, о чем пишет Иоанн, не укладывается в наше сознание, но Слово стало плотью, чтобы обитать с нами, полное благодати и истины. И казалось бы, это так просто, это так понятно, но понадобилось 3,5 года пребывания в школе Христовой, и все равно, брат и сестра, они до конца не понимают того, кто рядом с ними. И вот только события смерти и воскресения становятся моментом откровения. И здесь впервые из уст смертного человека, из уст еврея, звучит молитва: «Господь мой и Бог мой». Это невероятно, брат и сестра. Это не укладывается в сознание, чтобы, я подчеркиваю, иудей склонился перед кем-то иным, кроме Всевышнего. Но именно потому, что Иисус сказал: «Видевший меня, видел Отца». Он пришел, чтобы явить нам Отца. Воскресший становится предметом исповедания, объектом поклонения. «Господь мой и Бог мой». Отмечая это событие, я хочу, чтобы мы размышляли о том, как это было в моей жизни. Что привело меня? Что привело меня из состояния сомнения, неверия, надменности, насмешки к вере, к живому упованию? Пусть Господь благословит тех, кто сегодня, подобно Фоме, здесь оказался, как мы говорим, случайно. У Бога случайности нет. Друг мой дорогой, все, что мы делаем несовершенно. Делаем, как Господь позволяет нам. Но через эти песнопения, через наши молитвы, через слово проповеди, наше желание, чтобы для тебя сегодня стал этот момент откровения, момент соприкосновения с иным, с тем, который любит тебя, с тем, который протягивает тебе свои длани, потому что там начертаны наши имена. Я начертал тебя на дланях своих, говорит воскресший Иисус. Пусть Господь благословит нас сегодня пережить блаженство верующего. Пусть Господь благословит нас идти с этого места, радуясь, чтобы понести сомневающимся, неверующим благую весть. Он жив. Он сегодня был с нами. И за это пусть ему будет вечная слава за все. Аминь.